Глава 19. Модный приговор.
«Только не говори, что снова собрался в ателье. Кэп, честная, полосатая. Ты бы еще в салон красоты завернул.
Мбице, если ты считаешь, что настоящий моряк в порту должен знать только два кабака и бордель, это еще ничего не значит. Можешь назвать это деловым визитом.
Еще немного я начну думать, что этими визитами ты прикрываешь свои походы по борделям.
Не все ли тебе равно, где я трачу личное время и деньги?
Считай это заботой о твоей репутации и о свободном месте в твоей каюте. Куда прикажешь девать заначку Сидра, если у тебя рундук завален плащами?
Значит, я забочусь о твоем здоровье. Пить много Сидра вредно. Вернусь через пару часов. Постарайся сделать так, чтобы на этом самом месте я застал свой любимый корабль и команду. А если еще и Патрабелло устоит, будет просто шикарно.
Мбице фыркнул вслед уходящему капитану, но улыбнулся. Причина подобного отношения к моде ему была, кажется, известна. Можно было догадаться, что мисс Флауэр будет в бытовке. Она всегда приходила в бытовку по вечерам, особенно если поссорилась с отцом. В такие дни она еще и оставалась ночевать. Они без слов обменялись приветствиями, только мимолетный взгляд, не больше. Она уже успела накрыть перевернутый ящик белоснежной салфеткой и выложить бутерброды. И, разумеется, поставить на стол вазу с цветами. Где и как она умудрялась находить их в порту, было неизвестно, но пучок невзрачных былинок с мелкими голубоватыми цветами стоял в стеклянной банке. Кажется, из-под варенья. Она до сих пор еле заметно пахла малиной. Нельзя сказать, что было безумно вкусно, но она почему-то постоянно приносила именно малиновое варенье и с серьезным видом говорила, что Нэнни Грей велела съесть все-все. Приходилось послушно съедать несколько больших ложек, спешно запивая чаем, чтоб потом, утром, незаметно скормить остатки большой бочки за бытовкой. Впрочем, за то, что она приносила чай, можно было потерпеть приторную скользкую гадость. Почему-то пони почти не пили этот напиток, считая его горьким. Мист соглашалась с ними, пока Себастьян не показал ей с усмешкой, как правильно заваривать эту странную труху. Она все равно не прониклась идеей терпкого ароматного напитка, но любезно соглашалась выпить чашечку. Себастьян считал обмен на пару ложек тошнотворно-приторного варенья вполне равноценным. Она сидела среди свернутых старых канатов в небрежно-элегантной позе и недовольно щурилась. Она ненавидела, когда он задерживался в ангаре.
«Леди и джентль-кольты всегда принимают пищу в одно и то же время».
Себастьяну всегда было сложно сдержать улыбку, когда начинала читать нотации. Именно в такие моменты причудливо сплетались леди Мистфлауэр, суровая дочь благородного семейства, и мисси Мист, веселая единорожка, которую знали все на верфи Махика. Сегодня только прищур выдал степень ее гнева.
«Ты невероятный везунчик, Расти! Если бы я сегодня не поссорилась с папой и не решила остаться у тебя на ночь, я бы выложила бутерброды и не стала дожидаться одну зебру, у которой нет ни малейшего понятия об этикете. О, я бы искренне посочувствовал этой несчастной зебре».
Он боднул ее в бок.
«Я иногда думаю о том, что будет, когда твой отец наконец узнает, у какой именно подружки ты ночуешь после ссор с ним. Боюсь, меня даже не успеют выгнать с верфи, просто убьют на месте. Например, повесят на одном из этих канатов. Благо, их тут предостаточно. Ни один из них не выдержит тебя. Так что прости, но... Но легкая смерть мне не светит, я понял».
Он рассмеялся. Ужинали они в тишине. Основные разговоры начинались после. Можно было зажечь фонарики с разбитым стеклом огонек и смотреть на пляску теней на стенах и бухтах старых канатов. Мисс свивала гнездо для удобства. Себастьян обычно устраивался чуть ниже, или вообще на земляном полу на плаще. Но сегодня шаловливый сквозняк дважды тушил слабый огонек, и плащом Себастьян укрыл мисс Флауэр. Вернее, попытался.
«Я не маленькая!» — возмутилась она, сбрасывая тяжелую черную ткань. «И вообще, Я же местная жительница. Мне сезон штормов давно привычен. Сам лучше накройся. Синий весь.
Себастьян беззлобно фыркнул.
Ты вообще голубая. Скоро совсем превратишься в льдинку. Я пасмурно-небесная. Это даже близко не похоже на льдисто-голубой.
Назидательно поправила она.
Не смотри на меня такими глазами. Да, это такие оттенки. Льдистый будет модным в следующем сезоне. Но только тссс, молчок. Вообще-то это страшный модный секрет.
Удивительно. Как в этом существе сочеталось обожание тяжелой работы на верфи и преклонение перед модой? Это было непостижимо. Если по первой теме Себастьян мог не только поддерживать содержательную беседу, но и давать советы, то насчет моды... Обычно он молча улыбался и кивал. Мист иногда сердито говорила, что в детстве у нее была точно такая же игрушка – пони, которая умела только качать головой. Кажется, ее подарили моряки из Японии или откуда-то из тех краев, когда на верфи Махика чинили свою джонку. Теперь игрушка стояла на каминной полке в библиотеке, среди редкостей, которые отец Мистфлауэр временами гордо демонстрировал гостям. Но разговоры о тканях, способах кроя и оттенках вызывали у Себастьяна стойкую ассоциацию с кубриком Донны Маргариты, где любимая бабуля, отдыхая от пиратских трудов, обсуждала со своими помощниками, а точнее помощницами, новые схемы вязания. Наконец, она устроилась в своем канатном гнезде. Себастьян на этот раз тоже забрался повыше. По полу разгуливал все тот же сквозняк.
Вот и правильно. А то заболеешь, и мне придется просить у Нэнни Грей не одну, а две банки малинового варенья.
Себастьян поморщился. Не хватало еще этой гадости. Если он заболеет, двумя ложками ему не отделаться, это точно. Мистфлауэр поежилась и, подумав, переползла под плащ, свернувшись под боком у друга.
«Растик». «Растик, а я красивая?»
Он повернулся на бок, сделав вид, что тщательно рассматривает ее. Она лежала на спине и смотрела куда-то в потолок. Ему не требовался ответный взгляд. Это был своеобразный ритуал. Он возник спонтанно в ходе какого-то из вечерних разговоров несколько ночевок тому назад. Сейчас нужно было принять предельно серьезный вид, притворившись, будто пристально рассматриваешь переплетение темных теней на шерстке, светло-голубой при свете дня, а в сумерках казавшийся таинственно дымчато-серый. Совершенно мистический оттенок. Да-да, пасмурно-небесный, точно.
Красивая. Насколько?
Себастьян, ждавший совсем другого тона, чуть нахмурился. Обычно эти разговоры сводились к дружеской перепалке, но сегодня... Сегодня что-то было неуловимо иначе. Мисс тоже перевернулась на бок и, всматривая в сумеречный полумрак, искал его взгляд, ожидая ответа, как будто приговора. Он замер, старательно глядя в пол, боясь ответить неправильно. Нужно было удержаться на невероятно тонкой грани, пересекать ее не то, чтобы он не был вправе, но это бы все изменило. Резко, сильно и определенно в худшую сторону. Узнать бы, какого ответа она ждет, но, увы, ее мысли были ему недоступны, даже несмотря на шаманский ритуал с хлебом. Считалось, что у каждого в племени есть право на личные тайны, даже от вождя и шамана. И до этого момента Себастьян был полностью согласен с этим, но сейчас проще сочинять откровенные враки, честно глядя в глаза любимой бабули при всем ее пиратском экипаже зебринских красоток, чем подобрать правильное слово для одной единорожки.
«Ну как кто?»
Ей надоело ждать, и она решила поторопить его наводящим вопросом. Тени причудливо змеились по ее ногам, выше поднять глаза он не решался, боясь дать неверный намек неосторожным взглядом. Но не сказать же ей, что она похожа на зебру. Это она точно поймет совсем не так.
«Как корабль!»
— выпалил он, резко вскинув голову и широко улыбнувшись. Она удивленно похлопала глазами.
«Ты похожа на корабль!»
Он уже давно перестал вести счет удачно найденным словам в их бесконечной игре «Заставь собеседника нашаривать на полу челюсть одним удачным словом», но сейчас можно совершенно точно прибавить себе пару баллов.
«Честно!»
— наконец произнесла мисс Флауэр.
и совершенно серьезно», — подтвердил он. Она рассмеялась, и Себастьян расслабился. Грань, на которой он балансировал последнюю минуту, снова стала, если не широкой мостовой, то точно городской улочкой. Главное, что она стала удобной. «А на какой? На Бриг? Барк? Галеон? Каравеллу?»
«На Бригантину», — ответил он, не задумываясь.
«Почему?» — протянула она. Сквозь удивление в ее голосе слышалось разочарование. «Для Каравеллы уж прости, обводами не вышло». «В каком это смысле?» «Кармане дотягивает». «Ау!» Себастьян потер щеку, по которой пришелся хлесткий удар хвоста. «Ты хочешь сказать, что у меня плоский зад?»
Если бы он не знал, что над ним нависает маленькая единорожка, он бы точно принял ее за Нага. По крайней мере, шипела Мистфлауэр точно так, как описывала бабуля в своих сказках про дальние страны и чудовищ, которых там можно было победить.
«И вовсе я не...» «Ты только что сказал, что у меня плоский зад!»
В голосе послышались истерические нотки.
«Я сказал, что на Каравеллу ты не похожа, вот и все!»
Второй пощечины он ожидал, и поэтому от нее удалось увернуться.
«Ты кошмарный тип! Ты совершенно не умеешь делать комплименты хорошеньким кобылкам!»
Вот за что Себастьян ценил Мистфлауэр, так это за легкость в общении. Истерика в голосе мелькнула и пропала, уступив место веселой простоте.
«Просто нам нравятся разные типы кораблей», — философски махнул хвостом Себастьян. «Если у тебя будет не каравелла, а какой-нибудь щуплый флейт, я точно не пущу тебя на ремонт в Махика», — фыркнула она. «Главное, что это точно будет не шхуна. Кошмарный кошмар. Как на них вообще можно ходить? Они же совершенно не держат курс на попутном ветре». «Да», — подхватила она, — «совершенно неблагородные на вид».
Они рассмеялись.
«А вообще», — вдруг заявила Мистфлауэр, — «как раз шхуна тебе бы и подошла. Ты только посмотри, как ты тут живешь. Старые канаты, стеллаж и фонарь, и больше ничего. И все такое серое, мрачное, и вообще жуть. И не было бы даже цветов, если бы не я. Живешь, как какой-то портовый бродяга». «Фу, мист, неужели мне нужно тебе напоминать, что я и есть портовый бродяга?»
Себастьян ни капли не обиделся.
«Это же не значит, что ты должен жить, как портовый бродяга. И уж тем более выглядеть, как портовый бродяга. Я же неделю назад сказала тебе, чтобы ты выбросил этот страшный плащ».
Она обличающе указала на черную материю, поджав губы так, словно перед ней лежало что-то совершенно неприличное.
«Чем тебе не угодил мой несчастный плащ? Он целый и даже относительно чистый. Он уже месяц как вышел из моды!»
Она даже притопнула копытом.
«Ты же не хочешь сказать, что я должен каждый месяц покупать новый плащ?» «Не каждый месяц!»
Себастьян облегченно выдохнул.
«Когда меняется мода?» Безжалостно добила она. «Это же плащ! Как может меняться мода на кусок ткани?» «Кусок ткани?»
От возмущения она даже встала на дыбы на мгновение.
«Как можно?» «Ты что? На свете столько фасонов!» «Накидки, пелерины, макинтоши, кейпы, плащ-крылатка, плащ-палатка!» «Да мало ли их на свете!» «Можно кроить солнцем, полусолнцем, по косой, из сукна, шерсти, шелка. Сейчас даже из муслина бывают. А цвет? Черный уже давно не в моде, с прошлого сезона. Тем более, что он совершенно не подчеркивает твои полоски. А между тем, в моде сейчас совершенно чудесный цвет королевского сапфира и небесно-голубой подбой. Я бы посмотрел на тебя в таком виде. Я буду похож на попугая. Много ты понимаешь в моде!»
Если ее и задел резкий ответ Себастьяна, смех в голосе искусно замаскировал обиду. Они спорили о чем-то еще, тема постепенно съехала от моды обратно на корабли, и, сойдясь на том, что алые паруса — это совершеннейшая безвкусица и пошлятина, они, понимающе, кивнули друг другу и уснули под совершенно немодным черным плащом. На следующей неделе Мистфлауэр почти не появлялась на верфи, а вот плотники, наоборот, были заняты по уши. Зато бригадир обещал дать всем несколько дней отдыха, если они починят стоящий в доках фрегат в срок. Ровно так же он обещал
выгнать всех лентяев грифоновой бабушки.
если они опоздают к сроку. Себастьян не знал наверняка, как он относится к фрегатам. С одной стороны, это были величественные плавучие дворцы, снисходительно вежливо взирающие на другие корабли. С другой, Донна Маргарита, бабусин фрегат, была совершенно иного нрава. Видавшая виды и изрядно потрепанная штормами, что уж тут, при этом в идеальном порядке. Веселый такой кораблик, вылетающий словно из ниоткуда и исчезающий в никуда. Это же небо и земля по сравнению с этим спокойным исполином, которому нужно дочистить днище и заменить несколько поясов обшивки. Они действительно успели в срок и теперь топтались под дверью конторы, откуда приглушенно доносился спор бригадира с начальником верфи. Спокойный бас Навиера вселял надежду, что свободное время и правда появится. Все ждали этого с плохо скрываемым нетерпением, потому что при кажущейся легкости работа потребовала гораздо больше сил, чем все рассчитывали. Доски никак не вставали на место, в покрытом водорослями и ракушками днище обнаружилась мелкая застарелая пробоина, причина течи, которую искал весь экипаж, напрасно подозревая гниль несколькими поясами выше. В общем, пара дней отдых явно была бы не лишней. Возможно, даже удастся уйти за город, в горы, чтобы там побродить и помедитировать в пещерах, или на суровом скалистом берегу, или нет. На краю сознания мелькнула шальная мыслишка, и Себастьян мечтательно улыбнулся, прикидывая, найдется ли возможность осуществить задуманное. Где-то среди дальней родни Навиера наверняка мелькали зебры, потому что тот обладал удивительным даром убеждения, так что прижимистый начальник верфей даже раскошелился на премиальный и действительно устроил дополнительный выходной. Скрип его зубов был слышен так отчетливо, как будто он жевал эти несчастные монетки перед тем, как выдать их плотникам. Пока что все складывалось весьма удачно для Себастьяна. Лишний выходной и неожиданные деньги. Можно было больше не мучиться вопросом, а не придется ли пожертвовать чем-то более важным ради сиюминутной прихоти. Оставалась сущая мелочь. Всего лишь припомнить адрес. Кажется, аллея бархатцев, если память не шутила. Или там ее дом, а ему нужен фестивальный переулок. Да, это явно больше похоже на правду. Переулок ближе к порту, если судить по карте. Впрочем, все равно придется идти в Белый город. Себастьян усмехнулся. Если мист права насчет нравов и настроений, это будет нелегкий поход. Хотя можно ведь пойти и вовсе без плаща. Полоски так и так не скрыть. Так что косых взглядов и перешептываний за спиной будет уйма. А, не привыкать. Не первый же раз он выбирается в Белый город. Себастьян потоптался у входа в ателье, о котором постоянно трещала Мистфлауэр, и, зажмурившись, вошел. Единорожка-портниха явно на своем веку повидала и не таких чудес, поэтому шустро подскочила к потенциальному клиенту. «Что вам будет угодно?» «Плащ». Он не успел ничего уточнить, как она с готовностью закивала и буквально утащила его к вешалкам и манекенам. «Вы пришли по верному адресу. У нас вы найдете ровно то, что нужно. Это я вам могу гарантировать». От силки стичи еще никто не уходил недовольным. А вам, к тому же, невероятно повезло. В моде сейчас потрясающий оттенок синего. На вас будет смотреться просто волшебно. И подкладка цвета темной торгиозы, чтобы поддержать акцент в гриве. А может, азуры? Нужно приложить при хорошем освещении. Да вы не стесняйтесь. Не стесняйтесь, проходите. Постойте вот здесь буквально минутку. Если вас не затруднит, я прикину длину. Есть ли пожелания по фасону? Она упоенно прикладывала к нему то сантиметр, то отрезы ткани, задумчиво хмыкала и качала головой, листала журналы и какие-то свои тетради, закладывала всевозможные складки, вертела его перед зеркалом во все стороны, кажется, почти не замечая робких попыток вежливо улизнуть. Оставалось сделать глубокий вздох, припомнить похожую суету на бабульном корабле и смириться с участью манекена для вдохновленного творца. В конце концов, не за это ли Себастьян полюбил когда-то Махика? За небрежную бесцеремонность, когда любой незнакомец, с которым удавалось завязать разговор, уже спешил что-то предложить, чем-то помочь и себя не обидеть. Удивительный образ жизни, яркий и пульсирующий, завораживающий и пьянящий, непередаваемо прекрасный. Странно было обнаружить островок такого ритма здесь, в чопорном белом городе. Вероятно, он сохранился потому, что это была самая окраина богатых кварталов, этакое приграничье, где только и могли ужиться два, а ведь и верно, два разных города, белый и пестрый. По итогам в лавке разговорчивой смешной портнихи осталась большая часть свободных денег, хотя, если говорить совсем уж честно, оно того стоило. Можно было долго хихикать над увлечением Мист и ее рассуждением о модных тенденциях, но плащ получился удобным, да и красивым, это признал даже Себастьян. К тому же Силки Стичи, узнав, в каких жутких условиях предполагается носить ее творение, немедленно и не слушая возражений, наложил на ткань какие-то хитрые заклинания, чтобы она не сильно мялась, пачкалась и рвалась. Заодно мимоходом просветила его, какие еще бытовые заклинания могли быть полезным и где в Махика такие вещи можно подновить, не слишком опасаясь за толщину кошелька. Подобные траты все равно казались страшным транжирством, еще исключительно из глупого жеребяческого желания покрасоваться перед кобылкой и пустить ей пыль в глаза. Но если вдуматься, добротная ткань, удобный крой, полезные, в общем-то, заклинания, плащ явно прослужит долго, куда дольше, чем продлится странная мода на него. Ну и можно будет понаблюдать за удивленной мисс Флауэр. Себастьян всегда любил делать неожиданные ходы. Она, правда, не отставала, так что стоило держать ухо востро.
«Что это?» — выдавила она, придя на верфь следующим вечером.
Себастьян ожидал несколько другой реакции и смутился под суровым взглядом явно недовольной подруги.
«Плащ? Синий, как ты и сказала. Что-то не так? Я опять перепутал оттенки. Ты? Нет, ты все-таки чудовище. Из лавки Силки Стичи, да?»
Она гневно развернула сверток, который до этого успешно прятала в сумке.
«Нет, я должна была догадаться. Она же мне говорила, что к ней приходила полосатая рожа». «Значит, это будет два одинаковых плаща».
Себастьян понадеялся, что сумел удержаться от открытой демонстрации удивления и не позволил Мисти сравнять счет в их негласном соревновании.
«А вот они одинаковых! Ты посмотри на оттенки! Они же разные! У тебя на подкладке тургиоза, а я решила, что Азора будет смотреться лучше. И сама ткань тоже другая, и фасон, а фибула? Я специально обегала все ювелирные лавки, чтобы камни идеально сочетались с тканью, в тон. Вот возьму и обижусь. На минуту. Нет, на пять. Нет, пять — это долго. Ладно, чудовище, считай, что на тебя долго обижалась. Можешь примерить это в качестве извинения. И давай уже ужинать. И если ты эту красоту постелишь на пол, я тебя вздерну. Прямо на тех самых канатах, понятно? И мне наплевать, что они гнилые».
Себастьян поднялся на борт Ипотигра и приказал ставить паруса. Мбицы выводил судно из гавани, а капитан задумчиво стоял на корме, глядя куда-то к востоку от удаляющегося порта Потрабелла. Махика лежал там, за горизонтом, всего в каких-то 200 миль. Себастьян усмехнулся и, обернувшись, приказал увалиться до Фордевинда и поставить паруса бабочкой. Если кто и удивился странному выбору курса, на котором небольшая шхуна начинала радостно рыскать острым носом, то сделал это про себя. Капитан просто мечтательно улыбался, думая о том, что сказала бы мисс Флауэр, увидев ее на юте совершенно неблагороднейшей на вид шхуны, абсолютно не способной ходить полным ветром, с парусами, которые закатное солнце красило в жутко пошлый оттенок красного, а может быть и розового. С такими тонкими нюансами у него по-прежнему был швах. Совершенно обычного, все такого же портового бродягу. В плаще по последней моде. В конце концов, не мог же он явиться на переговоры с единорогами в плаще немодного в этом сезоне оттенка. А там, кажется, скоро к Пегасам пора будет завернуть. Проверить, как продвигается разработка нового двигателя. Да и киль летучего парусника уже заложен. Это точно известно. Еще один взгляд на горизонт. Махика. Сколько лет он там уже не был? Много. Очень много.
А ведь когда-то он спешил в те края при первой же возможности. Надо же, как все изменилось. Кажется, весь мир стал другим без этого порта. Сколько лет прошло, а тоска гложет. Интересно, узнал бы он сейчас те улочки, которые помнил когда-то до мельчайших деталей? Или суматошный ритм пестрого города закружил их в водовороте новых идей и планировок? Махика. О, Махика!
«Наш корабль поднял флаг, отходим с отливом!»
Поддавшись порыву, негромко протянул капитан первые строки морской песни.
«О, наш корабль поднял флаг, и в Махика мы держим путь!»
Матросы отозвались сначала с легким удивлением, но подхватили запев.
«В Махико, о Махико, отходим с отливом, и там пойдем гулять, мой друг, по побережью Махико!»
Себрастин без колебаний отдал мбице право запевать и теперь просто вслушивался в хор матросов. «Махико, о Махико!»